Інтерв'ю на радіо «Спутник».
Испанские ученые пришли к выводу, что видеоигры очень даже полезны для детей. Они утверждают, что это увлечение улучшает память. Причем эффект этот весьма длительный и сохраняется практически на всю жизнь. Но всех ли игр это касается? С нами на связи нейропсихолог нейрологопедического центра Высшей Радуги Кубат Канеметов. Здравствуйте, Кубат Кубатович.
Здравствуйте.
Кубат Кубатович, ну вот такие неожиданные выводы ученых испанских, что оказывается, видеоигры не только не вредны, но еще и полезны для детей. Правда ли это?
Ну, тут не стоит перегибать, как, наверное, во многих других вещах, и говорить о том, что если есть проблемы с вниманием и памятью, нужно обязательно играть в компьютерные игры 24 часа в сутки, и при этом занимать какую-то другую сторону, и говорить о том, что компьютерные игры вообще не нужны, и из детского периода жизни нужно их просто исключить. И то, и другое является некорректным. Нужно понимать, что, конечно, само это исследование испанское, ученых было. Они там несколько лукавят, когда говорят о компьютерных играх, потому что все исследование проводилось на базе компьютерных игр: убери лишнюю палочку, соедини точки единой прямой. То есть, да, это все компьютерный формат, но при этом это абсолютно психологические или нейропсихологические задания, которые как раз направлены на решение и улучшение внимания, памяти, пространственных представлений и прочего. Кроме того, основа была эта игра «Приключения Марио». Как известно, соответственно, Марио построено на некоторых шаблонах, и, конечно, дети, когда эти шаблончики запоминают, движение главного персонажа, его функции, которые он выполняет, цели, там, борьба с боссами в конце каждого уровня. Они все это запоминают, и кажется, что ребенок действительно становится очень внимательным на базе той компьютерной программы, что есть. Но это исключительно некий просто способ приспособления. Конечно, если мы говорим о воздействиях компьютерных игр под присмотром специалистов, то есть когда мы уходим, особенно в период нынешней пандемии и проблем с распространением инфекций, мы уходим в дистанционное обучение. Конечно, дистанционное образование и обучение лучше, если это будет в интерактивном формате, а не просто как это делается сегодня, где сканируются учебники и тетради, и дети вынуждены вот эти печатные материалы, отсканированные в простой форме, конечно, их усваивать просто невозможно. Поэтому, да, для достижения правильного результата, освоения учебного материала, в том числе и повышения памяти и внимания, компьютерные игры можно использовать. Есть даже исследования американских ученых, которые говорят о том, что если люди старшего возраста, 65+ и старше, используют данные компьютерные игры, то риск наступления деменции уменьшается чуть ли не в два раза. В этом случае, безусловно, освоение информационных технологий для детей, для людей данной группы населения очень здорово влияет на все высшие психические функции. Это память, внимание и мышление. Но есть некоторые особенности, которые нужно учитывать при работе с компьютерным обеспечением. Ну, первый момент – это особые индивидуальные потребности каждого ребенка. То есть если у ребенка есть отставание в развитии, присутствует аутичный спектр, здесь, конечно, нужно, необходимо ограничить использование компьютерных игр, потому что в этом случае у ребенка еще сильнее теряется необходимость социального контакта. Он весь уходит в эту компьютерную среду и компьютерную игру. Аналогичная история происходит в формате школьной неуспешности, когда дети не могут получить весь спектр эмоций, которые они должны получить в школе, а это и история с победами, и история с поражениями, и история с первой любовью, и история с дружбой, предательством, успехами, самостоятельными решениями. В общем, тот жизненный опыт, который дети должны получать самостоятельно, не онлайн-режиме, а в офлайн-режиме, они, если это получить не могут, не справляются с учебной задачей, которая присутствует и ставится в школе, в этом случае они, конечно, реализуются в рамках онлайн-формата. И здесь затрагивают все основные симуляторы, уже более, наверное, распространенные. Это и всем известные там GTA, и Sims, и различные стрелялки, шутеры, Doom и прочее-прочее, где дети непосредственно выбирают персонажа, более того, даже зачастую создавая этого персонажа, рисуя его под себя, они, по большому счету, проигрывают свою жизнь в компьютере. Мы все живем в современном мире и понимаем, что даже вот недавно был бум, где взрослые, извините за выражение, люди, дяденьки и тетеньки, играют в шутеры, там, какой-нибудь танковые битвы и так далее.
Да, эти танковые битвы – это что-то.
Да, и, соответственно, там возникали уже вопросы, когда люди взрослые, выполняющие все социальные роли, являющиеся отцами, мужьями, женами, матерями, которые отвечают за себя и за своих близких, тратят колоссальные денежные средства для покупки этих новых танков, там, оборудования или чего-то еще, и полностью уходит в эту игру. Поэтому здесь нужно придерживаться золотой середины, как обычно.
Вот как эту золотую середину найти?
Ну, нужно понимать, что, конечно, игры, которые продаются в свободном формате, и на уровне мы купили, и играем ее там на каких-то игровых приставках PlayStation, Xbox, Nintendo или каких-то других, это, конечно, игры развлечения. В этом случае игры развлечения — это исключительно мотивация. Если ребенок хочет в эту игру играть, если ребенок вам так повезло, повезло, и у него нет никаких особенностей в развитии. Он абсолютно социален. Он удерживает учебную задачу, активный, здоровенький и так далее, и так далее. То в этом случае это исключительно мотивация. То есть он делает что-то, достигает каких-то результатов, которые для вас важны, которые вам кажутся правильными. За это получает, соответственно, эту игру на определенное количество времени. Ограниченное количество времени. И поверьте мне, при правильном и постоянном системной работе с ребенком со стороны родителей, вот эта детская мотивация «я хочу поиграть в игру или посмотреть любимый мультик» работает 100%. Нет ни одного ребенка, который на это не готов был бы идти, если родитель, оговорюсь я, делает это системно. То есть не дает слабину раньше времени, не пускает это все на самотек, не использует компьютерную игру в момент, чтобы посвятить себе любимому какое-то свободное время, не отступает от созданных правил. В этом случае это работает идеально. Что касается взрослых, но тут, конечно, нужно понимать, что игра, особенно в подростковом возрасте, здесь бы, опять-таки, при отсутствии каких-то специальных требований и задач, которые стоят перед ребенком, и если мы говорим не о специальном программном обеспечении, а просто об увлекательном и развлекательном, то здесь, конечно, ребенка нужно переключать на офлайн жизнь. Он должен весь этот опыт наживать, и все шишки, и синяки, и весь свой жизненный опыт наживать в офлайн режиме. Он должен уметь общаться, чтобы не происходило, как, помните, первые компьютерные игры, которые к нам пришли из Японии, Тамагочи, где нужно было кормить животных.
Очень хорошо помню.
Да. И какие были страшные совершенно случаи, когда японское общество...
И самоубийства происходили, что только не было тогда.
Да, просто японцы в силу технического бума пережили это раньше, мы переживаем это сейчас. И чтобы у нас не возникало ситуации, где ребенок может общаться только вот с этим электронным персонажем, только тогда он заботился об этом электронном персонаже, потому что технический прогресс был не настолько явен. А сейчас он, по большому счету, сам является этим техническим персонажем. И с помощью всех 3D-историй и даже бегающих платформ, все это здорово в плане обучения межполушарики, но крайне плохо с точки зрения психологического воздействия на самого ребенка. А так, в период пандемии, конечно, сейчас есть отличные способы. Например, если ребенок занимается теннисом, если ребенок занимается какой-то стендовой стрельбой, стрельбой из лука, играет на бильярде, фехтованием, настольным теннисом, каким-то видом спорта, даже футболом. Все это можно сейчас через соответствующие гаджеты, где ребенок не просто играет пультом управления, а непосредственно проделывает эти упражнения, является игроком, является сам физически выполняет эти упражнения. То есть на руки, на ноги одевает датчики, балансировочные, двигающиеся платформы. Даже есть беговые дорожки, что называется, водные. То есть даже если ребенок занимается плаванием, есть бассейн, который с течением. То есть ребенок ложится в ванну и должен плыть против течения. И после получаса у него ощущение, что он проплыл, 15 олимпийских бассейнов.
Но это же все равно имитация деятельности.
Да, безусловно, это имитация деятельности. Но мы говорим о том, что, например, в каких-то современных условиях, если у ребенка нет возможности посещать данные кружки, или родители опасаются в силу пандемии или еще чего-то, дополнительно подвергать риску заболеваемости, то, конечно, мы можем это использовать, безусловно. Но опять-таки ограниченное время, опять-таки для пользы и опять-таки с внешним контролем. Отказываться от прогресса не стоит. Но это все равно, что запретить нам с вами пользоваться смартфонами. Как мы можем уйти сейчас с вами от мессенджера, хотя их там не было энное количество лет назад. И все мы пользовались услугами телеграфа или звонили по городскому телефону. Поэтому прогресс идет, просто нужно понимать, что мел с доской — это, конечно, вчерашний день. Сейчас все это делается на интерактивных технологиях. Но они должны быть не наркотиком, а должны обучать и помогать детям становиться лучше, сильнее, выше, круче и здоровее.
Кубат Кубатович, а при этом вот такая вот имитация деятельности, она не приведет к полному отказу от реальности? Ведь ребенок, привыкший ходить в ванную и проплывать 15 олимпийских бассейнов, может полениться пойти уже в настоящий бассейн, до которого еще надо идти. Это, во-первых. Во-вторых, все-таки в настоящем бассейне какое-никакое, общение, а в собственной ванной нет.
Я с вами абсолютно согласен. Конечно, в идеальных условиях лучше, если он все делает, что называется, в этом вопросе по старинке и социализируется, безусловно. Но мы сейчас говорим о том, что электронные гаджеты могут нам помочь натренироваться. Представим боксер, который бьет по груши. Он в этот момент не соревнуется с соперником. Он отрабатывает какие-то навыки, отрабатывает удары. То же самое можно делать, используя различные фитнес-трекеры, фитнес-кнопки, специальные гаджеты, которые позволяют это делать значительно более точно, вешая на грушу, имитируя грушу, как, например, человеческое тело. Куда надо, в какие точки попадать. Все это электронные гаджеты, все это специальные программы. Но мы говорим в этом вопросе, я имел в виду, что это тренировка. То есть ребенок осознает, и тот тренер или специалист, который этим занимается, тоже осознает, что это просто своего рода новый формат интересной тренировки. Конечно, с точки зрения включенности ребенка, я уже говорил, что здесь стоит опасаться. Если ребенок начинает реализовываться, создавать этого персонажа, играть за него, получать весь этот спектр эмоций, заводить какие-то любовные отношения, отношения у этого персонажа появляются, дружба, ненависть, враги и так далее, то это категорически нужно прекращать, потому что компьютерная зависимость, это такая новая форма пагубной зависимости и пагубной привычки.
Как не упустить ребенка, учитывая современный темп жизни и занятость родителей? Я вот знаю случаи, когда родители, далеко не все знают о своих детях. Мы как-то, мне кажется, были более откровенными, с родителями. Нынешние дети, они как-то больше в себе.
Я здесь с вами склонен не согласиться. Дети никогда не бывают в себе. Дети бывают в себе только в том случае, если они не способны реализоваться в рамках той социальной среды, которую родитель ему создал. В этом случае дети ищут себе субкультуры. В этом случае дети становятся приверженниками определенной субкультуры, одеваются в определенную одежду, красят волосы в какой-нибудь цвет, который характеризует их принадлежность субкультуры, и начинают заниматься и приобретать те ценности, где они способны реализоваться. Если родитель даже очень занятый, даже тот, который видит по большому счету своего ребенка по выходным, выстраивает грамотную работу, выстраивает цели, задачи, своим примером показывает, как нужно, общается с ребенком, задает ему правильные вопросы, делает это системно, регулярно, то, поверьте мне, ребенок, который любит свою маму и папу, будет всю неделю работать от рассвета до заката, дабы сделать так, чтобы в субботу мама сказала, что он большой молодец, чтобы она его похвалила, чтобы они вместе сходили, в кино посмотрели какой-нибудь мультфильм, ходили в кафе, посидели и съели какое-нибудь вкусное пирожное. Ради этого он будет делать все, что угодно. Если этого контакта не происходит, и родитель не знает, чем живет ребенок, родитель не знает, как у него обстоят дела в школе, родитель не знает, прогуливает он уроки или не прогуливает, родитель не знает, с кем он общается. В этом случае, конечно, это вина родителя. И говорит о том, что ребенок замкнут и не делится, это неправильно. Родитель, может быть, сейчас в силу ритма, особенно городского, родитель не может отконтролировать 24 часа в сутки ребенка и не может знать, что он ел на обед, пюре или макароны. Но это может быть и не столь важно. Важно участвовать в жизни ребенка в каких-то глобальных вехах. То есть чем за ребенок занимается, кто у него друзья, какой у него график дня. График дня родитель обязательно должен выстраивать. Он должен знать про успехи, он должен быть в тесном контакте с классным руководителем, с тренером из спортивной секции и так далее, и так далее. Эти моменты родитель должен мониторить, как работодатель и работник. Работодатель, наверное, хороший, это тот, который не стоит над работником и не смотрит, как тот напечатает документ каждый раз. Это тот, который правильно ставит задачи и может грамотно и корректно осуществлять текущий контроль выполнения этих задач. Когда мы говорим о ребенке школьного возраста, у которого появляется большое количество самостоятельных задач и самостоятельного времени, эти отношения несколько похожи именно на это. И когда это происходит правильно и системно, и родитель предъявляет одни и те же требования, независимо от своего сегодняшнего настроения, что у него было на работе, не взрывается эмоционально, не занимается пофигизмом по отношению к ребенку, не слушает его левым ухом одним и так далее, то в этом случае тесный контакт, очень тесные отношения. У ребенка возникает ощущение, что мама с папой являются для него не просто людьми, которые с ним живут и его кормят, а людьми, которые являются для него авторитетами. Он хочет быть похож на маму, ребенок хочет быть похож на папу. Он хочет узнать, как папа решает те или иные вопросы. Он хочет узнать, как мама решает те или иные вопросы. Он за советом к ним приходит. Это будет только в том случае, если родители в главном у ребенка принимают участие. Если же родители в главном не принимают участие, говоря о том, что ребенок самостоятельный, пусть он выбирает сам, тем, с кем общаться, что такое хорошо, что такое плохо. Помните, как в книжке? Ведь ребенок к отцу приходит и спрашивает, что такое хорошо, что такое плохо. И отец ему говорит, что хорошо, что плохо, донося ему свои ценности. Если ему вместо отца будет говорить это дядя Вася с соседней улицы, то тогда, конечно, он и будет работать на дядю Васю. А любой хороший, здоровенький, интеллектуально сохранный, развитый ребенок будет хотеть реализоваться. Реализоваться значит получить похвалу того человека, который является для него важным. Реализоваться — это значит быть стрессоустойчивым, это значит вступать в конкуренцию со своими одноклассниками, это значит выигрывать соревнования, это значит делать работу над ошибками, это значит бороться за дружбу, бороться со своими врагами, бороться, в конце концов, за... Я мужчина, соответственно, бороться, например, за женщину, которую ты любишь, за девушку, которую ты выбрал, за свою вторую половинку. Как так.
Спасибо огромное, Кубат Кубатович.
Спасибо вам, всего доброго.
А я напомню, с нами на связи был нейропсихолог нейрологопедического центра Высшей Радуги Кубат Канеметов.
Интервью на радио «Спутник».